Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Рабаша», первый том, 267-я страница, статья «Порядок собрания». Можно смотреть трансляцию на сайте kap.tv. Там же задавать вопросы, там можно найти статью. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. «Труды Рабаша», первый том, 267-я страница, статья «Порядок собрания». Сказали мудрецы, так будет всегда. Человек прежде установит величие Творца, а затем воздаст ему молитву. Откуда мы это знаем? От Моше. Сказано, объясняет и возмолился он. Бааль ха-Сулам поясняет, тот, кто хочет что-то просить у кого-то об одолжении, он должен знать наверняка две вещи. Первое, что у того есть то, что он просит, потому что если у того нет, что толку просить? Второе, то, что дающий добр, и у него должно быть доброе сердце. Ведь может быть, что у него есть необходимое тебе, но у него нет сердца для того, чтобы отдать тебе. И потому прежде нужно подготовить осознание величия Творца. Человек должен поверить в то, что у Творца есть абсолютно все, что он просит. Кроме того, Творец добр и милостив, и каждому просящему дает все то, что тот просит. И поэтому получается, что когда собираются вместе товарищи в одном месте, то, конечно же, это собрание преследует какую-то определенную цель. Ведь каждый уделяет этому часть своего времени, которое должен был использовать для личных нужд. Но он откладывает все свои дела и приходит участвовать в собрании. Значит, он хочет что-то от этого получить. А если так, то нужно стараться, чтобы каждый товарищ, уходя домой после собрания, видел, с чем он пришел на собрание, что приобрел на нем и с чем он сейчас уходит домой. Но иногда, когда во время собрания группы каждый чувствует важность этого собрания, тогда не возникает даже такой мысли: «А что я приобрел?» То есть, с каким имуществом сейчас я возвращаюсь домой? То есть, что конкретно у меня в руках, что я приобрел я на собрании товарищей, то, чего у меня не было до того, как пришел я в группу? И тогда он видит, что у него в руках совершенно ничего нет. И это похоже на то, как сказано, когда придешь ты в виноградник ближнего своего и будешь есть в волю, но келим свой не наполнишь. Можно объяснить это так. В то время, когда собираются товарищи, а это и называется виноградник ближнего, когда сидят, едят и пьют вместе, и разговаривают о том о сём. В это время гуф, тело, наслаждается от самого процесса. И это подобно тому, как сказано, и будешь есть плоды, сколько душе угодно. Но когда расходятся по домам, то хотят видеть, что же есть в их килим такого, что может дать ощущение жизни для дома. То есть, когда покидают собрание и хотят видеть, что же осталось в их килим от всего этого собрания, то видят, что и в килим свои ты не возьмешь. Нет ничего в килим для оживления души после собрания. Но человек должен обратить внимание на то, чтобы в то время, когда он прикладывает какое-то усилие, не осталось бы оно без оплаты. Как мы просим в молитве, чтобы не трудиться нам впустую. Но когда человек идет на собрание, он должен приобрести там пищу, чтобы, отправляясь домой, у него тоже была бы возможность видеть, что ему есть что принести в свои келим. И тогда будет у него пища прокормить себя до следующей встречи. И тогда За это время будет анал у него приготовлен из того, что приобрел он во время собрания товарищей. И поэтому должен прежде установить для себя важность собрания, а затем смотреть, что можно приобрести от этого действия. Как было сказано выше мудрецами, прежде всего человек установит величие Творца, а затем обратит к нему молитву. То есть в начале собрания, то есть в речах, которыми оно открывается, надо говорить о важности группы. И каждый по очереди должен стараться объяснить смысл возвышенности и важности того, что есть в них, и не говорить ни о чем, кроме восхваления группы. До тех пор, пока не будет выяснена эта важность с помощью товарищей. Тогда должны сказать, что завершили сейчас первый этап собрания товарищей и готовы перейти ко второму этапу. То есть нужно, чтобы каждый в отдельности сказал, что, по его мнению, можно сделать, какие действия совершить, чтобы у каждого в группе была возможность приобрести любовь товарищей. То есть, что каждый в группе может сделать, чтобы обрести возможность в сердце своем возлюбить каждого из этой группы. После того, как закончили второй этап, а это советы, что делать ради группы, начинается третий этап, то есть приведение к практическому осуществлению решенного товарищами вместе, что необходимо делать. И то, что касается важности группы, сказано в книге «Дарование Торы», объясняется значение любви между товарищами в группе. Говорится, что посредством соединения товарищей можно прийти к величию Творца. И поскольку весь мир погружен в эгоистическую любовь, а человек желает идти путем отдачи. И это против мнения мира, поскольку такова природа, с которой мы родились. В силу замысла творения, которое, как известно, желание Творца делать добро сотворенного им. И вся энергия, с которой мы можем идти против своей природы, то есть произвести обратное действие, понимая, что мало того, что мы не желаем получать ради личной выгоды, мы еще желаем отдавать, то есть, что все наши действия будут только ради доставления радости создавшему нас. Вся наша энергия истекает из силы, содержащейся в природе отдачи, когда человек дает кому-то, кто очень важен и дорог ему, получает от этого наслаждение. Получается, что без получения наслаждения человек не в силах сделать ни малейшего движения, потому что это против нашей природы. Но мы можем поменять источник наслаждения. То есть вместо того, чтобы получать наслаждение от действия получения, мы желаем получать удовлетворение от действия отдачи. И это называется подобием свойств, когда мы можем сказать так же, как Творец видит наслаждение в том, что дает творение, также у нас должно быть наслаждение от того, что мы отдаем Творцу. А иначе, если мы отдаем Творцу без радости и удовольствия, мы не достигаем сравнения свойств. Как сказали мудрецы, не было радости пред Ним и в тот день, когда были сотворены небо и земля. Не было радости перед Творцом со дня сотворения мира, подобно той радости, которой будет Он радоваться с праведниками в грядущем мире. Поэтому, если у нас нет радости в то время, когда мы выполняем заповеди Творца, то получается, что даже когда есть намерение ради отдачи, это не называется подобием свойств. Потому что не может человек радоваться нигде, кроме как в месте, где он видит наслаждение. Выходит, что если у него нет наслаждения и радости от того, что он отдает Творцу, еще не называется это подобием свойств, когда было бы у него место для высшего наслаждения, потому что недостает ему еще наслаждение, которое есть у Творца во время отдачи творения. И отсюда следует, что вся основа, на основании которой мы можем получить благо и наслаждение, это то, чем дозволено нам наслаждаться. Более того, большая заслуга — наслаждаться от действия отдачи. Это работать в одном направлении, то есть ценить духовное. И это выражается в сосредоточении внимания на том, к кому я обращаюсь, с кем я разговариваю, и чьи заповеди я выполняю, и чью Тору я изучаю. То есть необходимо выискивать возможности, дающего Торы, ценить замысел дающего Торы. И поскольку человек со своей стороны, прежде чем удостоился какого-либо свечения свыше, должен искать людей, более или менее подобных себе, которые также ищут способы возвеличить важность духовного, быть хоть в каком-то контакте с Творцом, хоть в каком бы то ни было виде. И поскольку уже многие осознают важность этого, то каждый может получить поддержку от своего друга. И необходимо знать, что минимальное множество — двое. Это значит, что если двое товарищей сидят вместе и думают, как возвеличить важность Творца, уже у них есть сила получить усиление осознания величия Творца в качестве побуждения снизу. И на действие это приходит затем пробуждение сверху, когда начинают они немного чувствовать величие Творца. Согласно написанному, в многочисленности народа величия царя. Получается, что чем больше количество, тем сила действует больше. То есть создается более насыщенная атмосфера величия и важности Творца. И тогда каждый своим телом чувствует, что все действия, которые он хочет выполнить ради духовного, то есть отдавать Творцу, ценятся у него как несметные богатства от того, что удостоился войти в круг людей, удостоившихся служить царю. И тогда от каждого малого действия он полон радости и удовольствия, что есть у него сейчас чем услужить царю. И в той мере, в которой группа во время собрания думала о величии Творца, и каждый в своей мере, это вызвало осознание величия Творца. И тогда он может находиться весь день в мире радости и веселья. То есть от каждой малости, когда занят он работой Творца, он сейчас наслаждается. Потому что даже если на секунду вспомним, что не сейчас необходимо думать о духовном, тотчас он говорит: «Я уже благодарен и возвеличиваю и восхваляю Творца». Потому что он верит, что Творец призвал его сейчас и желает говорить с ним. И когда человек представляет себе, что царь обращается к нему и говорит ему, что хочет общаться с ним, какая радость была бы тогда у человека, и какое было бы у него настроение? И, несомненно, в таком приподнятом настроении не думал бы, конечно, ни о чем постороннем. Только немного стеснялся бы того, что не знает законов и обычаев царя. Как вести себя, когда царь обращается к нему? И то, что он умеет делать для царя, считалось бы у него за бесценное богатство, потому что все-таки он немного знает законы, чтобы выполнять их с помощью заповедей царя, тем, что учил в школе, когда был маленький. И, конечно, теперь, когда он уже повзрослел и хочет служить царю, несомненно, не хватает ему знаний законов царя. Выходит, что забота его лишь в том, что не знает, от чего будет больше радости у царя, от какого действия или намерения. Но кроме этого, он живет в мире, который хорош всем. Обо всем этом группа должна думать, когда собираются вместе. И говорить о важности группы. Как уже сказано, прежде всего человек установит величие Творца, а затем воздаст ему молитву. Также и в группе. Если мы хотим попросить что-то необходимое от группы, что и называется «воздаст молитву», мы обязаны прежде установить для себя важность группы. И лишь затем воздаст молитву. То есть просить у группы, чтобы дала ему то, что он желает получить от нее. Раз так, то он должен прежде увидеть, что есть у группы, каким имуществом обладают ее члены, чтобы он мог получить от них посредством объединения с ними. А может быть в том, что они обладают, то, чем они обладают, он не нуждается. И тогда наоборот, он убегает от этого и не захочет приближаться к ним на расстоянии выстрела из лука. И поэтому человек всегда должен быть начеку, когда приходит на собрание группы. Есть ли у товарищей та цель, к которой он стремится? Ведь у каждого из них есть часть от этой цели. И он думает, что, несомненно, если все соединятся вместе в движении к единой цели, то у каждого будет своя часть от этой цели. И также части всех товарищей вместе. И получается тогда, что у каждого в группе будет сила, как у всей группы вместе. Отсюда следует, что каждый отдельно взятый член группы должен уделить пристальное внимание цели собрания. И это должно привести к ощущению, что после собрания каждый приобрел что-то, что может вложить в свои келим. И чтобы они не остались в состоянии, о которых сказано, в сосуды свои не соберешь. И каждый должен принять в расчет, что если не сидит на собрании с особым вниманием, то мало того, что он теряет для себя, но наносит еще и ущерб всей группе. И это подобно тому, что приводится в Мидраше. Двое пришли на судно, и один из них начал сверлить под собой отверстие в дне шхуны. Спросил его другой, «Зачем ты сверлишь дырку?» Тот отвечает, «Что ты беспокоишься, ведь сверлю я под собой, а не под тобой». Сказал ему первый глупец, «Ведь мы оба погибнем на этом судне». После обсуждения на собрании важности и необходимости группы начинается определение порядка исправления. Как и в чем можно усилить группу, чтобы быть в одном, быть одной общностью. Как сказано, «И встал там Израиль станом напротив горы». И объясняется в комментарии, как один человек с единым сердцем. И порядок должен быть таков, чтобы каждый, у кого есть какое-то предложение, которое может принести пользу, должен обсудить его, и должно быть оно принято всеми товарищами. И не может быть здесь никакого принуждения. До сих пор мы говорили о связи между человеком и его товарищами. То, что даст нам связь между человеком и Творцом, как сказано в книге «Дарование Торы». И получается, что так же, как говорится о важности любви товарища, и вся важность может дать нам привести нас к важности связи с Творцом, то мы должны думать о том, что любовь товарищей должна быть, должна привести нас к важности величия Творца.
Ну что, перейдем к вопросам с моей стороны или с вашей? Ладно, с моей. Когда мы можем перестать думать о группе и перестать думать о Творце? На каком отрезке нашего развития, нашей работы мы можем перестать думать о группе и перестать думать о Творце, от любви к творению, к любви к Творцам, от объединения между творениями к объединению с Творцом? Это вопрос, пожалуйста. Каждый может свободно добавлять к другому. Главное, чтобы не мешать группе, а добавлять, пожалуйста.
быть готовым видеть важность товарищей, нужно, чтобы была прибыль. Это первый этап того времени собрания группы. Я мог определить для себя какую-то прибыль.
Никогда мы не можем переставать думать о группе.
Да, но если каждый понимает по-разному вопрос в начале каждого действия, в конце действия, есть мысль о Творце. То, что любовь к товарищам — это средство достижения любви к Творцу, и только там, где-то, но все-таки среди товарищей.
Вопрос немножко сложный. Невозможно перестать думать о любви к товарищам. Хотя любовь к товарищам — это средство прихода к Творцу, но любовь к Творцу раскрывается именно в любви к товарищам. Поэтому нельзя оставлять любви к товарищам, пока мы не достигаем слияния. И когда достигаем слияния, конечно же, мы не можем оставить любви к товарищам. Но меняется вся ценность и значимость этой любви к товарищам. Но должно быть постоянное объединение. И всегда от любви к творению к любви к Творцу. И это должно быть вместе и одновременно. Но можно здесь различать факторы, конечно.
Любовь к Творцу — это цель, нужно всегда ее держать в расчете. А любовь к товарищам — это место, где мы реализуем это. Если мы их разделим, думаю, что оба этих случаях нехороши, когда каждый без другого.
Как в результате вклада в любовь к товарищам, сначала это в потенциале, а нет никого, кроме него, это в действии уже.
Если любовь к Творцу облачается в любовь к товарищам, где любовь к товарищам — это кли, а его наполнение — это любовь к Творцу, то когда мы можем обсудить, когда мы можем говорить о любви к Творцу, и когда о любви к товарищам мы можем говорить отдельно. А когда вместе? В чем разница? И в чем связь между двумя видами любви? Почему одна приводит к другой?
В конце
мы приходим к состоянию, что и другое равны, мы не можем их разделить. Между любви к товарищам и любви к Творцу, они обе соединяются вместе. Но до этого, когда мы их различаем? Пожалуйста. Какое наше отношение к этому? Прошу.
И я думаю, когда мы в начале, на первых этапах, когда мы не способны все увидеть вместе, или есть этап, когда я не очень-то вижу любовь к Творцу, потому что моя цель, я просто прихожу в группу, по крайней мере, для того, чтобы почувствовать себя хорошо или получить силы от группы. Есть разделение двух вещей, но когда все устроено как надо, нельзя их невозможно их различить. Есть любовь к Творцу, а посередине любовь к товарищам, где это все и раскрывается, и я получаю все силы и все желания вкладывать всю свою энергию.
Цель развития в том, что человек развивает свои свойства, чтобы были они как свойства света. Но свет скрыт, проявляется в людях. А среди людей свет собрал людей в какую-то лабораторию, где он может все это развить. И это товарищи.
Цель в конечном счете — это два свойства в одном носителе. В конце мы чувствуем эти два свойства. И пока мы начинаем чувствовать, что одно включено в другое, мы чувствуем их отдельно. И это может быть двумя противоположностями. И однажды мы говорим об одном, другой раз о другом, пока мы не связали все буквально вместе.
Я не уверен, что я правильно понял вопрос. И пока у меня нет... Нет, у меня пока ответа. Не уложился еще вопрос.
На первом этапе Творец находится в скрытии. Мы не знаем, кто такой Творец. И можно говорить теоретически о любви к Творцу, но это не облачается у нас ни в какое истинное место восприятия. Единственное, что мы можем сделать, это следовать советам каббалистов и заниматься любовью к товарищам. Что мы еще можем почувствовать. И тогда мы занимаемся любовью к товарищам, и если это находится в правильном месте, можно прийти к свету, возвращающему к источнику, от него к любви к Творцу. И любовь к творениям — это то, что приводит к любви к Творцу. Мы занимаемся этим теоретически, но этого нет еще на самом деле.
Согласен с товарищами, я не могу разделить одно от другого. Нет ничего, что существовало бы вне любви к товарищам. Может, здесь есть это какой-то намек на работу в линиях?
Только одно дополнение, что никто сюда не приходит ни в группу, ни для любви к товарищам, без того, чтобы выяснить для себя очень четко и ясно, что он хочет достичь любви к Творцу, хочет достичь Творца. Здесь есть что-то очень эгоистическое и первичное, но никто сюда просто так не приходит. То есть эти две вещи все время существуют, только меняются понимание этого. Однажды я понимаю, что я должен включиться в это, вкладывать группу и делать все, что группа требует от меня. Другой раз видеть любовь Творца перед собой. И сначала одно, потом другое.
Нет такого, любовь к Творцу, как вещь сама в себе. Любовь — это любовь, это свойство чистой любви.
То, что наш эгоизм стремится, он стремится, по сути дела, к любви к Творцу. Мы не осознаем даже этого, но мы тянемся к этому. Когда мы приходим в группу, начинаем учиться, мы хотим достичь того, чтобы объединиться, любить Творца, съесть его, да? Все доброе наслаждение в творении в эгоистическом виде. И есть у нас тяга к этому, потому что таким создано желание получать с самого начала со стороны света, и только к свету есть стремление у него. И мы желаем свет подсознательно, неважно, как это облачено в наше желание получать, в каком виде свет проявляется перед нами, ради какой цели. Но в конечном счете это тяга, стремление со стороны кли к наполнению. Затем, когда мы приходим в то место, где мы начинаем учиться, здесь мы должны пройти какой-то внутренний переворот. принять на себя какое-то условие, очень нежелаемое, непонятное, которое отталкивает, и это называется «ради отдачи». Да, для того, чтобы согласиться, чтобы соединиться с вечным наслаждением, когда все будет у тебя, только если ты изменишь к нему отношение. Не в твоем теперешнем направлении, а в другом отношении. В отдаче. А что такое отдавать? Эти слова непонятны, но ты их можешь понять из связи с ближним, с товарищами, и они такие же, как ты, и могут начать расшифровывать этот код. Как мы делаем это на практике, в группе? Как мы на практике, в группе убеждаем друг друга, выстраиваем себя в правильном отношении к тому наслаждению, которое с самого начала хотели бы прийти, своровать, взять, обрести самым грубым образом, как мы меняем свое отношение к нему с помощью окружения. Пожалуйста.
Но
если можно добавить, где здесь место выбора? Вперед. Прежде всего, не выбор, а как мы меняем наше отношение к наслаждению. Когда вместо того, чтобы наслаждаться в моем первоначальном кли, в желании получать, вот так... проглатывая все, я должен выстроить кли, чтобы это было отраженным светом. В этом все понятие группы, разбитое кли, исправление, группа. Пожалуйста.
В игре одного против по отношению к другому мы создаем состояние, когда форма отдача ближнему. Это вечное наслаждение, полное, совершенное наслаждение, на которое может рассчитывать человек.
Мы в конечном счете должны выполнить один по отношению к другому все правила, которые мы изучали от учителей. Как делать в группе, когда с помощью этого мы делаем правильное, соответствующее световозвращающему к источнику кли, и свет, возвращающий к источнику, меняет отношение с получения на отдачи и ничто другое. И мы должны только прилепиться к учителям и просто реализовывать в объединении между нами то, что они советуют нам делать. На самом деле, это постепенный процесс. То есть ты приходишь сюда, и то, к чему ты тянешься, это знание, ты приходишь в науку Каббала, и знаешь, что ты собираешься раскрывать тайны, и постепенно ты прилепляешься к окружению, и вдруг ты начинаешь слышать, что говорят не о всяких премудростях, а о чем-то другом, что называется любовью к товарищам. Это уже само по себе начинает тебя интересовать, потому что ты связан с группой, и, по сути дела, все действия, которые ты производишь, ты погружаешься все глубже и глубже в ту глубину, которая называется группой, и в истинную цель, которая там есть. И ты пришел сначала из другого места, часто этого не видел, но постепенно свет, возвращающий к источнику, и вся работа, которую мы совершаем вместе, берет тебя все больше в глубину этой связи, вводит тебя и показывает тебе цели. И в конечном счете ты приходишь к состоянию, когда ты видишь, что цель иная, чем ты думал вначале. Смотришь на себя сейчас, когда ты пришел, видишь, какая огромная дистанция, расстояние, и это постепенный процесс, не то, что происходит за один день.
Да, это то, что мы создаем в нашей группе, в десятке. Когда мы отменяем себя, мы включаемся в желание товарищей, мы приходим к пониманию, что без других, без дополнительных желаний мы не сможем облачить эту силу, выстроить шхину, в которой раскроется Творец. И постепенно мы готовы к условиям и строим такой детектор.
Когда мы приходим в группу, как сказала Яль, есть у нас цель достичь знаний или какая-то другая эгоистическая цель перед глазами, мы должны войти в группу и отменить себя и сказать, что мы видим этих товарищей, ого, где они находятся, где я хочу быть как они. И когда мы проходим этот этап, проделываем этот шаг, раскрывается новый этап, когда я начинаю раскрывать иные ценности, ценности отдачи, и это вклад выше человеческих сил в каждое мгновение, и начинаю я посвящать свою жизнь этой цели, и тогда я начинаю понимать, ого, что за цель, я хочу ее тоже достичь. И начинаешь прилепляться к этому. Конечно же, свет проделывает весь этот процесс, а не сам человек.
Свет привел меня в место, где есть учитель, книги, товарищи. И все вместе этих три компонента улучшают мое понимание, что такое Творец. То, что Творец — это свойство, чтобы не думать о себе и только стать дающим. И дается все больше и больше важности для этого.
И также необходимо видеть, как мы ценим товарищей, чтобы я мог завидовать им, чтобы я мог сесть с ними и вообще прийти к мысли, что вместе мы можем произвести это действие, что называется, притянуть свет, возвращающий к источнику. Если ты не видишь товарищей большими, неясно, как это действие произойдет. Нужно понять, что есть в товарищах такая возможность произвести это действие.
Это я тоже хотел сказать.
Если есть у нас группа, десятка, что предпочтительнее? Подняться на более высокий уровень, на следующую ступень, или умножить ее вдвое? Во множестве народа величия царя. С помощью множества мы достигаем величия или нет? Почему говорится «во множестве народа величия царя»? В чем связь между тем, чтобы расти по уровню или распространяться вширь? Как одно влияет на другое? Или как одно превращается в другое? Может быть, это как пирамида, когда нужно выстроить более широкую основу для того, чтобы достичь большей высоты. Что предпочтительнее? Или есть времена одни, когда нужно распространяться, и другие времена, когда нужно расти в высоту, по силе? Ну, скажем, есть у нас возможность, есть какой-то кран, когда мы выстраиваем нашу мощь без того, чтобы увеличивать количество, скажем, больше поток, если мы говорим об электрической системе, или же мы не увеличиваем нашу высоту, то есть когда каждый улучшает себя, но мы рассеиваем это количество на большее количество людей. Не рассеиваем, но даем ту же мощь большему количеству людей, скажем так. Что дает нам такой рост и такой, и как они зависят друг от друга, или одно превращается в другое?
Mm-hmm.
Еще дополнительный вопрос. Развитие по количеству и качеству. Оба они являются качественным развитием. Здесь вообще о количестве не говорится. Так что называется количественное развитие героя по количеству в духовном понимании? Понятен вопрос? Ну, давайте ответьте. Сделайте расчет. Главное вместе искать в центре группы, чтобы оттуда пришел ответ. Ну?
Всегда бывают такие вопросы, которые можно взять к крайности. Допустим, весь мир, все, до последнего все пожелали духовного. Произошло такое чудо, все захотели духовное. Тогда нет вопроса, верно? Мы все будем в этом, мы все начнем продвигаться в этом. То есть количество создает какой-то такой фундамент, такую готовность. То есть количество — это фундамент. Чем он больше, шире, мощнее, толще, ты можешь лучше расти. То есть то место, для чего нам нужно множество. Понятно, что когда есть много, каждому проще выполнить свою часть работы. Это просто уменьшает работу каждого.
Мы запутаны. Я не знаю, я не могу произвести эти расчеты.
А путаница может быть разрешена только объединением. Ничто другое не поможет. Вы хотите правильно решить, ответить, соединитесь. Другого решения нет. Не надо добавлять мудрствований. Это только добавит путаницы. Сердце понимает. Пожалуйста.
Да, так. Как мы собираем десятку сначала из вещей, которые неправильные, а затем возникает какое-то движение. Также и в количестве и качестве, когда кровь превращается в молоко, становится ясно. Становится ясно внутри, когда не может быть одного без другого. И вопросы, что больше, что меньше, что предпочтительнее, а что нет, это не является тем направлением.
Почему ты не знаешь, что делать? Постарайся быть объединенным и через объединение ищи ответ. Ну, почувствовать чуть больше объединения, там будет ответ. Не нужно быть умным. Ответ не должен быть умным.
В объединении между нами нет, не получается.
Устремление быть похожим все больше и больше на свет дает все больше отдачи.
Разница между отдавать ради отдачи и получать ради отдачи. Когда мы хотим разниться вширь, нам достаточно той ступени, которая есть у нас, и с ним мы идем максимально. И это определенный вид единства. Но когда мы отдаем то, что есть у нас на ступени, так тот, кому мы даем, развивается. Это дает возможность подняться в качественно из того состояния в следующее.
Ищите ответ через чувство, не через разум.
Это то, что я пытаюсь сделать, не получаю ответ.
Ты больше включи свои чувства.
Я чувствую важность включения. И попробовать ответить на этот вопрос. Когда есть важность включения в желание, которое есть у каждого, когда, с одной стороны, мы должны включить в себя многие желания, потому что в каждом есть определенный характер, присущий именно ему, и когда мы объединяем все эти желания вместе, из них, в объединении их, из взаимовключения их, мы можем найти качество, новое качество, требования, просьбы, связи со светом, когда на самом деле тогда количество становится качеством. И мы должны прийти к правильному хиссарону, соответствующему свойству отдачи. Это только из взаимовключения наших желаний. И поэтому каждый должен распространяться вширь, а из вот этого распространения вширь приходит и глубина.
Скажу то, что чувство, по мере того, что мы больше объединяемся с большим количеством людей, и растет сила поручительства между нами, сила экрана нашего растет, то мы можем... Об этом говорилось как раз в статье. Чем больше множество, то у каждого есть больше сил от всей группы. Такое, как волшебство. Мы здесь все вместе, и у каждого сила всех. И тогда ощущается, что ты можешь делать больше. Мне кажется, это и есть то чудо всего нашего занятия, когда мы объединяемся, и каждый из нас имеет все больше экран, и может выполнять эту работу по-настоящему.
Да, развитие вширь — это благодарность за то, что мы можем воспринять еще сырое желание отнять никого, кроме него. Это чувственное понимание того, что весь мир будет работать под этим экраном, и мы можем провозгласить, что нет никого, кроме него. И это понимание приходит из определенного единства, когда мы можем раскрыть еще сердце, еще привнести вещи внутрь и выйти на мнение, тогда приходит понимание отмены в наших действиях.
Развитие вширь и развитие ввысь связаны. Связаны друг с другом напрямую. Как только мы в состоянии больше распространяться, по крайней мере, так мне чувствуется, распространение вширь, мое по отношению к товарищам, может быть, это выражается в их отношении, к большему количеству товарищей, относиться правильно с большим, поручительством к все большему количеству товарищей, то оттуда можно подниматься вверх. Это то, что делает связь. Не просто, когда много-много людей, а как раз наша возможность включиться.
Я слышал много откликов на то, что мы провели семинар о Торе, на тему Торы. Так еще вопрос. Сказано в Торе, прежде всего, рассказ, что Яаков, что Иосиф получил полосатую рубашку, да? Полосатка — это рубашка, это ясно, да, накидка, облачение. И она полосатая, да? Прежде всего, что называется, что Йосеф, что такое Йосеф, получает полосатую рубашку от своей матери, да, от матери своей. Именно он получает, и никакой из других братьев, что дает ему эта полосатая рубашка или накидка, которую он получил от матери. А почему остальные братья именно ненавидят его вследствие этого подарка? Пожалуйста.
Йосеф символизирует объединение, собрание всех свойств. Он должен стать как бы царем, он должен всех подчинить себе.
Он получил силу отдачи, которая позволяет ему видеть на большую глубину связи между товарищами. И поскольку он еще глубже видит связи и виды соединения, у него есть возможность просто находиться в объединении с каждым и завидует ему.
Ну да, как Оран сказал,
что такое рубашка и что такое полоски на ней. Это тоже важно.
Рубашка, по-видимому, это особое облачение, которое он получил от своей матери, свойство отдачи. Получил возможность, по-видимому, различить эти полоски. То есть, по-видимому, разница, различие в цвете, говорит о линиях, особое качество.
Белое-черное. Ну?
Ну да, белое-черное, я сказал, линии, три линии. Просто линии. Когда у него есть возможность разделить между правым и левым. Ну, особое свойство. Когда уже есть возможность собрать товарищей, братьев. К отдаче. В сторону отдачи, важности отдачи, важности объединения.
Йосеф получил от своей матери бины, получил возможность свет хасадим. Это облачение, этот свет хасадим позволяет ему сделать различие между черным и белым, между правой и левой. Он, по сути дела, видит реальность в более четком виде. И его братья не завидят, ненавидят его за это, потому что нет уподобления по свойствам. И он просто ненавистит им, поскольку они связаны друг с другом. У него есть что-то, чего нет у них. Они чувствуют, что это правильное направление, но не чувствуют, что это такое. И на самом деле каждый внутри может видеть в себе это, насколько мы ненавидим свойство отдачи и не желаем его. И когда мы на самом деле понимаем, что это такое, насколько это отталкивает нас, и те вещи, которые не исправлены, нас очень не любят это.
Я подумал об экране, облачении, отраженном свете, которое он получил. О том, что он не сделал преодоление, как Адам человека получил от матери. И тогда он может разделить отдачу от получения, но ненависть по отношению к нему — это результат недостатка подобия между ними. То есть они его не могут помочь, понять.
Экран и отраженный свет. Слушайте, всего сказанного, это постепенно выстраивается картина кли с экраном и тремя линиями. Это картина, которая вырисовывается из всего сказанного всеми.
Рубашка — это облачение. Облачение, которое состоит из различных полосок, направляет все силы, противоположные силы в творении, в направлении к отдаче.
Может быть, еще одна вещь.
Последний вопрос. О чем сказано приготовить величие группы и только потом молиться? О чем же тогда молиться по отношению к группе? Что человек требует от группы? Как он пишет? Он пишет об этом в статье, что если человек хочет что-то потребовать от окружения, прежде всего, он должен молиться ей. Что значит молиться? То есть прежде он должен поднять важность своей группы. У нас мы только должны развиваться в духовном по отношению к группе. И поэтому все требования, направленные к группе, и реализовать их можно, когда я их поднимаю в важность, а затем требую от них. Что я поднимаю точно в них, как мне кажется, и что я точно требую от них. Пожалуйста. Если вы хотите, он пишет это на 269-й странице Кмокен. Также. Первая колонка. Также в группе, когда мы хотим потребовать что-то от группы, это называется молиться, должен прежде подготовить для себя величие группы и затем молиться. То есть потребовать от группы, чтобы дали ему то, что он требует от группы. Объясните мне, о чем здесь?
Он должен возвеличить важность цели, которая есть в каждом из товарищей. И я буквально требую, чтобы товарищи показали мне, что есть у них очень большая важность группы, для того, чтобы мы могли работать над тем, что это награда, чтобы они поменяли награду, чтобы могли работать над этим с радостью.
Мы на нашем пути нуждаемся все время в величии Творца, в величии Высшего, в величии свойства отдачи. Все время должно быть у нас в голове и сердце. Со стороны природы у нас нет такой важности особой. Она не заложена в природе, и достичь мы ее можем только в группе. Потому что без этого у человека нет сил двигаться выше. Знание все время сливаясь с Высшим по своей природе. И поэтому что-то получить от группы, тебе нужно их видеть и чувствовать. Не видеть, чувствовать как больших. Только когда ты их чувствуешь как больших, ты можешь просить, требовать, на самом деле, сил для того, чтобы ценить замысел творения на каждом пути, в каждом мгновении в пути. Иначе что ты просишь? Что ты приносишь в группу? Ты должен прежде видеть их величие перед собой. Поэтому так это описывается. Если хочешь что-то потребовать от группы, прежде нужно приготовить важность группы и затем молиться, чтобы дали то, что он требует у группы.
Можно это сказать в самом эгоистическом виде. Если я хочу чего-то с кем-то достичь, я должен, что у кого-то есть это что-то, то, что мне необходимо. И в мире, в котором я нахожусь с группой, и хочу прийти к нему и потребовать величия цели, отдачи, я должен прежде всего увидеть, что у них есть это вообще. И я прежде всего должен возвеличить их в своих глазах и видеть, что есть у них это, а потом прийти с требованием. Это очень интересно, потому что если нет у них этого, чего же здесь искать? То есть, если это слабая группа и нет у них этого свойства, то чего же просить у них?
В нашей группе есть все. И это моя возможность, мой прибор воспринять. То есть это моя молитва, чтобы у каждого из нас была возможность воспринять все, что дает нам группа. Пришел и не нашел, не верит. Как раз об этом говорится. Все не находят, все не понимают, что могут воспринять. То есть мы должны здесь развить особую тонкость души.
Должен выстроить перед собой величие товарищей, группы, что есть у них свойства отдачи, которые я хочу достичь, что Творец находится среди всех этих товарищей, и один еще не нахожусь в этом. И в тот момент, когда я способен это увидеть, я могу прийти с требованием. Это большее требование по отношению к себе — включиться в группу. И отсюда я могу уже прийти к молитве и к требованию от света, возвращающего к источнику.
Мои товарищи, величайшие духовные люди, свет коснулся их сердца и дал ощущение, что цель жизни — быть подобным свету, чтобы можно была возможность выразить это все. Мы переходим к следующей части урока «Учение 10 сферот».